Всем привет! Это подкаст о теннисе Set by Set, и в студии его ведущие Юля и Настя. Мы опять не представляемся, как обычно, но мы, как Настя красиво сказала в одном из выпусков, представляем нашего гостя, редактор видео и подкастов Кинопоиска, соведущий подкаста «Крупным планом» Даулет Жанайдаров. Даулет, привет!
Привет, спасибо, что позвали.
Мы позвали тебя не просто так, мы этим выпуском хотим открыть регулярную рубрику про кино в нашем подкасте и, конечно, хотели поговорить сегодня о, кажется, уже нашумевшей картине «Претенденты» Луки Гуаданьи. Спасибо большое, что ты к нам присоединился, потому что у нас все-таки подкаст про теннис, не про кино. И, наверное, я хочу начать с самого общего вопроса. Расскажи, пожалуйста, кто такой Лука Гуаданьино, и правильно ли я произношу его фамилию, и чем он знаменит, какие у него самые знаменитые картины, как мы могли бы его знать до «Претендентов».
Он Лука Гуаданьино, и это итальянский кинорежиссер и сценарист, которого весь мир знает в основном по фильму, конечно же, «Назови меня своим именем», экранизация романа Андрея Асимона. Прекрасная, замечательная, тонкая, теплая, нежная история первой любви и взросления с Тимоти Шалме в главной роли, после которой, собственно, он стал всенародным, всемирным, я бы даже сказал, всегалактическим крашем, так что даже и до Дюны долетел. Так вот, Лука Гуаданьино, можно сказать, независимый инди-режиссер европейский, который получил признание и в Голливуде, и сейчас считается одним из самых популярных и главных независимых режиссеров, с которым стремятся работать многие значимые, знаковые актеры. И если вы хотите как-то познакомиться с его кинематографом, то, конечно, «Назови меня своим именем» — это какой-то главный его фильм, ну, сам, возможно, попсовый и мейнстримный, но тем не менее. Но я бы еще советовал «Большой всплеск», фильм с Тильдой Суинтон и Дакотой Джонсон, и «Суспирию» 2018 года — это ремейк тоже Дакоты Джонсон, ремейк такого культового фильма ужасов джалло итальянского Дарио Ардженто, в котором он полностью перевернул какую-то атмосферу, настроение и в целом даже посыл оригинального фильма и сделал такой очень нетипичный психологический хоррор. Это режиссер, который не боится сложных тем, режиссер, у которого довольно сильна кинематографическая составляющая, и который, если как-то описывать его настроение, то, что называется вайб, это режиссер, который невероятно тонко и честно, и даже воеристски снимает телесность, очень здорово работает с оттенками чувств и эмоций между персонажами, и то, что называется, у него богатая визуальная культура. Так что, конечно, Лука Гуаданьино прекрасный режиссер, и очень советую все его фильмы, они все очень разные, и многие из них могут оттолкнуть, типа, целиком и полностью фильм про каннибалов. Так что тоже Тимоти Шалме, кстати, не вполне комфортное зрелище. Но, чтобы бы он ни снимал, на какую бы тему он ни снимал, это всегда непременно интересно и вызывающе, и как минимум отличается от стандартного голливудского ширпотреба.
Я полностью с тобой согласна, я посмотрела все его фильмы, когда готовилась к подкасту и как раз к просмотру «Претендентов». Все, что ты сейчас рассказал, это настолько, мне кажется, емко описывает «Претендентов». Я предлагаю тогда на этой волне перейти уже к обсуждению фильма, но начать с названия, потому что мне безумно не нравится, как его перевели в русском формате. «Претенденты» в оригинале называется «Challengers», и так как у нас все-таки подкаст про теннис, Настя, как эксперт по теннису в нашем подкасте, расскажи, пожалуйста, что такое «Challengers» и почему вообще это название, ну, как мне кажется, в русском варианте не очень правильно, не очень точно переведенное.
Как эксперт по теннису в подкасте, я страдала, когда смотрела этот фильм. Я просто хотела спросить у Даулета, скажи, пожалуйста, есть ли какая-то предыстория, почему Лука решил покуситься на теннис? Есть ли объяснение?
Так, конечно, есть объяснение. Лука Гуаданьино в целом режиссер, который не столько... Он не работает с оригинальным материалом и сам не пишет сценарии. Он такой режиссер, скорее, визионер, который интерпретирует какие-то исходные тексты, и от этого вот столкновения и конфликта возникает что-то всегда интересное, такое искрящееся. В данном случае история довольно простая, на самом деле. Был такой сценарий, который написал Джастин Курицкис, драматург, известный в узких кругах в Америке, театральный, по большей части, писал пьесы, написал сценарий про трех теннисистов. Одним из источников вдохновения для него был один из его походов на какой-то теннисный матч, либо он увидел в телевизоре то, как на одном из матчей теннисных Роджера Федерера очень много показывают жену Федерера, и он удивился, от чего она такая напряженная, чего она так переживает. А потом он уже узнал, что вот она тоже в свое время была подающей надежды теннисисткой, но не сложилось из-за травмы, и вот это какое-то вдохновение. И, соответственно, придумалась вот эта вот история, которая, сценарий, которая связывала между собой теннис и отношения, потому что, конечно, любое кино, оно в любом случае про людей, спортивное, неспортивное, неважно. И, соответственно, этот сценарий попал в так называемый blacklist, черный список сценариев, которые публикуются, и куда попадают самые классные, самые интересные киносценарии, которые, тем не менее, еще не поставили. И очень многие студии, они ориентируются на эти списки и читают там какие-то вот новые интересные произведения, чтобы запустить производство. Главным, почему Лука Гуадагнино пришел к этому фильму, тут он не автор, который, значит, 10 лет носил в себе идею фильма про теннис и, наконец, смог. Нет, здесь сначала продюсеры выкупили этот сценарий с условием, Курицкий в том числе согласился на то, чтобы поставили, потому что ему сказали, мы уговорим Зендею сыграть главную роль в этом фильме. И дальше уже Зендея, видимо, не знаю, пошукалась там с Тимоти Шаломе на съемках первой «Дюны», ну, раньше на самом деле, они привлекли Луку Гуадагнино, потому что, конечно, для нее это первый большой проект сольный, который она продюсирует, в котором она главную роль играет, оригинальный, то есть не франшизная там, как Человек-паук, а вот она, главная звезда, ей было важно, в том числе, чтобы был какой-то хороший режиссер, с которым это прозвучит. Вот, поэтому Лука Гуадагнино здесь скорее не то, чтобы главное действующее лицо в итоге, но думаю, что ему интересно было, потому что поставить Зендею, во-вторых, потому что это любовный треугольник, а его интересуют какие-то нестандартные проявления человеческих отношений. А сам теннис Гуадагнино не очень любит, ему не очень интересно. Он вообще никогда особенно не интересовался, и в этом фильме он как раз пытался сделать так, чтобы для всех людей, которым не интересен теннис, его было интересно смотреть. Поэтому он его снимал как абсолютно не вовлеченный в этот вид спорта. Что, вероятно, вызвало ваш гнев.
Да, что и, заметно.
Претензии.
Да нет, это не то, чтобы претензия. В принципе, я очень хорошо понимаю то, что ты рассказываешь про Мирославу Вавринец. Это жена Роджера Федерера. Я, в принципе, наверное, хотела бы посмотреть отдельную вырезку всех жен, родственников, отцов и матерей, которые смотрят за матчами своих любимых теннисистов, потому что это действительно отдельный вид искусства, и здесь я понимаю, откуда родился этот сценарий. Но по поводу челленджеров я абсолютно согласна с Юлей. Я не понимаю, почему перевели именно таким образом название. По идее, челленджеры — это серия турниров, которые необходимы теннисистам-профессионалам, не входящим в топ-100, ну, то есть в элиту, для набора рейтинговых очков. Рейтинговые очки нужны для того, чтобы играть в крупных турнирах. Чем больше у тебя рейтинговых очков, тем на более удобной позиции ты находишься по отношению ко всем остальным теннисистам. И, соответственно, на этом же и строится сюжет, потому что главные герои играют как раз челленджер. Главный герой Арт играет челленджер просто потому, что он не в лучшем состоянии, и это, казалось бы, самое простое, что он может сделать для набора рейтинговых очков для прохождения на US Open, а его
Арт
играет челленджер просто потому, что у него нет возможности другой набирать эти рейтинговые очки, это хоть какой-то способ заработать, и он по этим челленджерам мотается, как большинство теннисистов, к сожалению. Так вот устроена эта жизнь.
Я вот сделала небольшую ремарку по поводу интереса Гуадагнино к такому жанру. Мне кажется, классно, что он попробовал себя в разных жанрах, и тут вот он пришел к спортивной драме попробовать себя в этом. Я там не знаю, почему именно вот теннис был выбран, но мне понравился именно заход, что мы снимаем кино не про какой-то суперфинальный матч, типа как движение вверх, а мы снимаем историю, которая произошла в каком-то городе, на каком-то никому не нужном челленджере, который нужен только теннисистам. Это супер какая-то местечковая история, на которую никто бы не обратил внимания, но благодаря искусству кино, благодаря классному сценарию, как мне кажется, мы в абсолютно обыденной, простой вещи обычных теннисистов находим столько драмы и столько интереса внутри. Мне кажется, это классно.
Кстати, сам сценарий Курицкого, он опубликован, он есть в сети, можно его почитать, он очень интересно написан, не вот этим вот типичным телеграфным стилем традиционных голливудских сценариев, в которых просто, ну, у тебя есть реплики, кто говорит, и какие-то ремарки время от времени, вроде там внутри это происходит в помещении или где-то на локации, а у него прямо какие-то такие описания невероятно художественно-литературные, то есть видно, что человек пришел из драматургии, где все-таки как-то с этим посвободнее, и там как раз первая страница, она там есть описание того, что вот это какой-то такой заштатный турнир, и эта арена никогда не видела столько людей, и они все собрались только потому, что там выступает Арт Дональдсон. Это заложено уже внутри самом, что неважно, какие ставки тут спортивные, потому что человеческие ставки тут невероятные.
я предлагаю двинуться к обсуждению уже непосредственно фильма. И Настя, да, она, когда посмотрела фильм, она мне сообщила, что ей ужасно не понравилось. И мне понравилась, то ли, твоя мысль, что, вероятно, вот эта непогруженность самого режиссера в сферу, в индустрию, в сам конкретный вид спорта, как раз-таки отвратила людей, которые играют в теннис, и которые любят теннис, и которые в нем разбираются. А мне, наоборот, очень сильно понравилось. Во-первых, потому что я люблю этого режиссера, а во-вторых, потому что я не так сильно погружена в теннис и, скорее, больше наблюдатель, и поэтому мне очень понравилось. Как у тебя отношение к этому фильму сложилось?
Ой, просто как человек, который высказывал это мнение противоположное. Мне не понравился этот фильм не потому, что я люблю теннис, и потому что там как-то не так был снят теннис. Я не очень понимаю, и это как раз к вопросу Юлиному, как ты относишься к этому фильму, то, о чем вы говорите про драматургию человеческих отношений, интересную историю. Если бы это был не теннис, волейбол, баскетбол, любой другой вид спорта, я бы не поняла, в чем состоит эта самая драматургия. Для меня это просто набор кадров и вырезок об отношениях людей, которые я вижу во многих фильмах, да, снятых с особым стилем, с особым вкусом. И то, к телесности, о которой ты говорил, у меня есть тоже некоторое сомнение насчет этого фактора. Я не понимаю свое отношение именно к драматургии фильма. Поэтому мне очень интересно, что ты скажешь.
Мне фильм понравился, как я уже говорил, это не станет моим любимым фильмом в истории, но я готов его защищать. Что касается драматургии, то мне кажется, что здесь выведена интересная и не то чтобы часто раскрываемая история про какие-то единые и не раскрепляемые отношения трех людей со своими взлетами и падениями. И для меня в итоге это фильм, во-первых, про дружбу и про то, как ты можешь потерять какого-то родного тебе человека и в итоге потерять и какую-то, не знаю, радость жизни, и в финале все равно его обрести и понять, что в дружбе, не как в теннисе, нету победителей. Вся драматургия, ну, во многом тут часто строится на том, что герои так или иначе пытаются доминировать друг над другом и пытаются через это выстроить свои отношения. Патрик пытается, значит, быть круче и сильнее Арта, не знаю, завоевывает девушку, а тот в итоге как бы из-за этого злится. Таша пытается подавить Патрика, он говорит, что я равен тебе, а затем она ему говорит, что нет, потому что ты плохо играешь в теннис. Арт, соответственно, пытается через вот это вот какое-то служение, через позволение над ним доминировать, привязать к себе людей, и в итоге-то все они приходят к тому, что это философия отношений, в которых у тебя есть кто-то, кто главный, кто-то, кто нет, она, ну, не очень работает. И что нужно забыть, значит, кто главный, кто нет, а просто играть в теннис, а просто получать удовольствие не ради того, кто выиграет, а просто ради самого этого процесса. Что касается драматургии, то мне кажется, что тут довольно круто сделана структура, просто как теннисный матч, как жизнь. У тебя все отношения героев за 13 лет дублируются тем, как идет матч. То есть сначала выигрывает Патрик, потом Арт, а в конце у них ничья. Это, мне кажется, как-то красиво зарифмовано. Плюс тут есть какие-то неочевидные и тонкие, как мне кажется, наблюдения про людей, которые профессиональные спортсмены. Тут, возможно, вы меня сейчас, кстати, поправите. Возможно, это не очень, как это на самом деле, интересные какие-то выводы, но я не так часто это вижу на экране. Людей, которые настолько готовы отдать себя какому-либо делу, потому что про это часто снимают такие спортивные драмы, в которых они добиваются какого-то успеха, и в итоге вот это вот их жертвы какие-то, и вот эта вот их нацеленность на победу, она играет в плюс, и в финале они, значит, выиграют, и все хорошо. Здесь как раз-таки у нас история про людей, либо не добравшихся до побед, либо же добравшихся до побед и в итоге понявших, что как бы им это не то, что было нужно в случае с Артом. И здесь как раз-таки вот это вот исследование того, что профессиональный спорт делает с людьми, которые посвящают ему всю свою жизнь. То, что как бы вне спорта у них нет никакой другой жизни, что они начинают воспринимать отношения через эту призму. Какие-то, не знаю, мелкие детали, то есть если мы про именно драматургические какие-то штуки, которые тебе подаются намеками, но при этом тебе нужно как будто бы самому додумывать что-то, какой-то подтекст этих отношений. Это вот в сценарии очень классная была ремарка, когда Патрик подает, вот они маленькие еще, Патрик только переспал с Ташей, он подает и кладет в серединку мячик, значит, подает, Арт улыбается, дальше Патрик отворачивается, и Арт перестает улыбаться. И ты думаешь, что это просто потому, что он завидует ему, что переспал Зендеи, а там еще ремарка про то, что он не только переспал с Таше, но он еще и может нормально подавать, без вот этого вот странного жеста за спину, и это Арта бесит едва ли не больше, чем то, что тот все-таки ввел у него девушку. Или же придуманная мной лично для себя какая-то история с ребенком Таше, ей на самом деле не нравится ее ребенок, ей не нужен этот ребенок, она его завела в какой-то момент просто потому, что у нее закончилась профессиональная карьера, и она подумала, что вот моя главная любовь в жизни — теннис. Умерла, и как бы что мне теперь делать? Дай-ка попробую пожить вот такой жизнью, но в итоге поняла, что нет, это не ее, и поэтому там такие странные сцены с ребенком, и то, что Арт, когда Таша уходит, лежит вместе с дочкой в кровати, а когда Таша дома, они как бы с ней не взаимодействуют, и они ее отпускают. И ты просто понимаешь про вот эти вот какие-то немного абьюзивные отношения, в которых ему бы хотелось с дочкой как-то проводить время, но он полностью поглощен своей женой и делает все, что он хочет, и ему нужно решиться на то, чтобы сказать, что он хочет на самом деле. Там как-то очень много вот этих вот оттенков каких-то взаимоотношений, часто точных, часто просто схематичных, возможно, но за ними всегда есть вот эта вот какая-то жизнь, эти судьбы людей, которых перелопатило не только их чувства друг к другу, но и какая-то главная константа в их жизни, вот это вот профессиональный теннис. Но я понимаю, почему этот фильм может не зайти, и почему ты можешь снимать это кино как просто какой-то схематичный, скучный любовный треугольник, неинтересный. Мне кажется, тут, как и часто с кино, очень субъективная вещь. Ты либо попадаешь в этот вайб, в данном случае это вайб дискотеки, как мне кажется, что люди, которым нравятся дискотеки, те как бы такие, да, кто больше по картинным галереям или по какому-то тихому домашнему просмотру, возможно, не понравится. И здесь вот стиль, он разъедает вот эту вот драматургическую основу. Здесь слишком сильная фигура режиссера, который подминает под себя все, и в итоге у тебя как в голове остается вот это вот туц-туц-туц, как движутся цветовые пятна по экрану, и музыка играет. И все остальное там, ну, слабее просто. И поэтому в это легко не попасть и решить, что это все очень скучно. Мне кажется, нет, но при этом абсолютно, конечно, не всем должен нравиться этот фильм.
Мне кажется, что этот фильм, он во многом как раз-таки про теннис, про индустрию, про самих спортсменов, потому что мы в фильме видим много разных карьерных треков в теннисе. Мы понимаем на примере наших главных героев и на том, что происходит вокруг них, вокруг спортсменки, которую, например, Таша победила на юниорских соревнованиях, но Таша дальше карьеру не продолжила, например, а вот та девушка, она, мы там видим в телевизоре по новостям, что она, например, взяла главный приз на одном из турниров Большого Шлема. Это очень круто, хотя никто не хотел, там, и наши главные герои не хотели вообще с ней связываться, с этой юниоркой. Мне кажется, что там много классных моментов о том, как действует сама индустрия внутри, и мне со стороны показалось, что это очень классно, тонко подмечено, и вот в этих деталях, в мизансценах, когда это не прямым текстом сказано, а действительно, ну вот Таша там работает с партнером. Просто между слов, между строк упоминается, и мы особо не погружаемся в это. И да, я согласна, что здесь нету вот этого накала, который свойственен обычно спортивным драмам, что вот мы идем к концу, ну кто же победит? А в конце как будто бы побеждает теннис и любовь к теннису. И только теннис заставляет героиню Зендеи кричать от восторга.
Тут не соглашусь. На мой взгляд, этот фильм — это один большой обман. Объясню почему. Когда начинался промо-тур, в том числе, мы это обсуждали в подкасте о моде, мы говорили, что большая часть отсылок, она была именно к теннису. И многие люди, я думаю, шли на теннис как раз, а не на фильм про отношения. Я понимаю главную мысль фильма, что теннис — это про отношения, но это же и есть мысль-обман, потому что челленджеры — это турниры, на которых теннисисты отдают жизни, потому что они не факт, что когда-либо вообще войдут в элиту. Теннис — это их жизнь, и отношения в любом случае уходят на второй план. То, что во время этого фильма отношениям уделяется самое большое количество времени, и как раз самому теннису уделяется, ну, просто минимум-миниморум, и то, скорее, как краткий пересказ, потому что все, что было сказано про теннис, так или иначе, либо сделано поверхностно, либо сделано на скорую руку, начиная от техники, которая поставлена, ну, очень плохо, и я не понимаю, почему...
Да, так себе.
Да.
Я видел интервью Зендеи, которая такая, вот, на примерный показ должна была прийти Винус Уильямс или Сирены Уильямса, я не помню, и она такая, вау, и мне страшно, что же скажет Уильямс.
Да, и плохо, она очень правильно боялась, потому что это поставлено плохо. Я не понимаю, почему Зендеи дали самой копировать технику теннисистки, если можно было просто взять дублера. Вот этот обман состоит еще и в том, что люди, которые так или иначе понимают теннис, они видят имитацию. А это все имитация. Имитация того, что происходит на корте, имитация того, как они играют, как они двигаются. И я не могу вникать в происходящее в фильме, потому что на каждом моменте я спотыкаюсь. Я спотыкаюсь, когда она с травмой, чудовищной травмой колена стягивает с себя кроссовки так, что она бы ногу себе оторвала. Я спотыкаюсь о подаче с корявой техникой девушки, которая выиграла юниорский Australian Open. Я спотыкаюсь о какие-то минимальные моменты, касающиеся того же подлога в теннисе, когда человек соглашается проиграть специально и получить за это деньги. Хотя, мягко говоря, это сложно сделать в таком формате, в каком там об этом говорится. И все это приводит к тому, что я просто на протяжении каждой секунды этого фильма сижу и бешусь. И вот это самое для меня грустное, потому что я очень много ждала от этого фильма. Мне хотелось его посмотреть. И единственное, что там было классно, это музыка. Музыка супер. Музыка динамичная. Музыка идеально подходящая к картине. Но все, даже как снят теннис, вот у нас здесь с Юлей тоже не совпало мнение, я так понимаю. То, как это было снято, у меня было ощущение, что монтажер с закрытыми глазами, нюхнув дорожку, руками за спиной, монтировал эти сцены, а у меня в этот момент была эпилепсия.
Ну да, здесь придана специальная динамика теннису, которая скрадывает на самом деле реальное течение матча, когда там один из игроков подбегает, начинает бить, и дальше склейка сразу как второй продолжает его движение. Или же вот в финале, когда у них там бьют друг другу. Даже я, который не то что в свое время смотрел, но в последнее время не то чтобы много смотрел теннис, я думаю, как-то это не очень. Или же... Вот я, кстати, заметил, когда Патрик подавал вот после вот этого своего признания, что он переспал с Ташей, он подал. Я прям вижу, как мячик не вниз, ну, как нужно, куда-то вот по такой вот парашютной траектории верхом летит, и там быстро склейку сделали, видимо, чтобы не так было тупо, и я думаю, ну ладно, зачтем. Да, мне кажется, в этом проблема, когда ты смотришь фильмы про свою профессиональную деятельность. Это всегда больно. Ну, наверное, археологи не любят фильмы про Индиану Джонса, потому что там все неправда. И очень мало примеров фильмов, и их обычно специально выделяют. Фильм про поваров, которые любят повара. Там обычно много стереотипов. И здесь нужна действительно очень въедливая какая-то конструкция. В случае с Challengers, наверное, действительно такой задачи не было, в том числе потому, что Лука Гуаданино все все-таки скорее импрессионистский режиссер, нежели технически дотошный, как, не знаю, Финчер или Содерберг, например. Содерберг, думаю, снял бы фильм про теннис, который бы сами теннисисты посмотрели, такие, да, это про нас, потому что он всегда очень выверенно ко всем фактам подходит. Здесь все-таки чуть другое. Вот вы сказали, что тут условно как теннис это как отношения. Мне кажется, что здесь как раз есть вот эта вот некоторая проблема, что сценарий и сама история предполагала, что у тебя теннис и отношения должны быть в равных пропорциях, что не только теннис — это метафора отношений, но и отношения — это тоже метафора тенниса. И в сценарии, на самом деле, это заложено. Там диалоги, они так или иначе и про теннис, и про их отношения. Вот это вот, когда Арт говорит «ready to serve», то есть «готов подавать», и Патрик такой «I bet you do». Да, конечно, потому что «ready to serve» еще и «готов служить», и как бы это и про них. Или же, когда Патрик после признания просто кидает мячик, бьет по мячику, и Арт не отвечает. Метафора того, что вот, мяч на твоей стороне, сейчас ты решаешь, я тебе сказал информацию, тебе нужно как-то на нее отреагировать. Там есть много таких красивых моментов, но как будто бы где-то на стадии съемок, подготовки стало понятно, что большинству создателей интереснее про отношения. Там это выпадает, вот эта вот теннисная составляющая, и мне кажется, что очень многие люди ее и не то чтобы считывают, что это, ну, про спортсменов, а не просто про любовный треугольник. И это, конечно, немного обидно, но при этом, поскольку я не смотрю на теннис профессиональными глазами, то мне как раз вся эта динамика, весь этот монтаж аттракционов визуальных и аудиальных, мне было его очень занимательно смотреть, потому что, опять-таки, я люблю дискотеки. Чувственность и динамика, и что персонажи чувствуют в этот момент, и что они как бы хотят друг другу сказать или не сказать, здесь, мне кажется, очень здорово явлено.
Настя, а какие-то другие составляющие тенниса тебя там порадовали? Например, что мы смотрим матч, и мы видим счет так, как будто бы мы смотрим матч по телевизору. Мне кажется, это было очень круто. И мне понравилось, что, например, съемка идет именно самого матча так, как будто бы мы на матче, вот когда спортивная камера ведет персонажа, не совсем киношная.
В том-то и дело, что нет, это было сделано плохо. Я понимаю, что это художественная съемка, что это съемка, которая предполагает в том числе сокрытие каких-то технических моментов, связанных с тем, что актеры не профессиональные теннисисты, но, на мой взгляд, это еще больше мешало и выделяло те моменты, которые выделять было не нужно. И я повторюсь еще раз, что все, что касалось тенниса, там напрягало. Почему я говорю, что я не понимаю драму этого фильма? Потому что все вот эти вот визуальные ходы с замедленной съемкой, с музыкой, с капающим потом, то, что сейчас активно используется в ТикТоке и в Инстаграме, это было бы интересно, если бы мне было не все равно, что происходит с персонажами. А для меня это куклы, которых переставляют внутри фильма. Я не вижу в них людей. Мне не интересна их история. И переставляют их не очень качественно. И в этом проблема. Все эти метафоры, они настолько, мне кажется, очевидны и считываемы, и мы их уже много где видели, что это разочаровывает. Простите.
Нет, это абсолютно нормально. Мне кажется просто, что лично я, раз мы говорим про субъективные впечатления, подключился к героям, и мне было интересно в них копаться. Ну, то есть, в целом, очень часто с кинематографом так происходит, что если мы эмоционально не подключаемся к чему-то, если нас какая-то деталь выбила, если какая-то атмосферная вещь нас раздражает, или какой-то камешек в ботиночке постоянно присутствует во время матча, ты не можешь от него отвлечься, чтобы, собственно, за историей следить, если тебе эмоционально нет подключения субъективного к фильму, то дальше тебе и неинтересно разбираться в нем или же пытаться понять что-то про героев, потому что это действительно может и не быть. Но когда тебе нравится, не знаю, какая-то завязка, и ты даешь себе возможность эту поверить в то, что происходит на экране, то там, мне кажется, часто сами собой, у меня, по примеру, так, возможно, потому что я рационализирую часто кино, у меня возникают какие-то эти объяснения, кто этот человек, почему он сейчас так сказал, что там между ними происходит, а какое у него прошлое, а вот в другой ситуации он как взаимодействует, а вот это вот он сделал, это что про него говорит, это что он не вырос, это что он маленький, либо что. Поэтому при этом чего нельзя отнять у Challenges, как будто бы, но, может быть, я ошибаюсь в данном случае, что он вызывает точно яркую реакцию. Тебе либо хочется его защищать, тебе либо захватывает это какая-то внешняя динамика, либо он тебя прям бесит, потому что кажется, что он какой-то, не знаю, претенциозный или много предлагает, а мало дает взамен, то, что он пустой. И в этом тоже как будто бы какая-то важная заслуга, потому что мы же смотрим кино, чтобы оно у нас какие-то эмоции вызывало, желательно, конечно, положительные, но в целом лучше, если ты фильм как-то начинаешь ненавидеть, чем если он у тебя вообще никаких эмоций не вызывает, просто посмотрел, как что-то происходит на экране. В этом смысле Changes точно пышет энергией.
Я согласна, потому что, мне кажется, основная претензия, которую я видела к этому фильму, что он очень скучный, потому что он очень долгий, и там постоянно вот эти скачки в нарративе, нужно следить внимательно за тем, кто в какой прическе, в какое время, какой момент матча. Это довольно сложно, утомляет, и, ну, если ты еще не подключаешься к персонажам, а мне кажется, что в этом фильме не просто к ним подключиться, потому что они все не прям положительные, не прям отрицательные, и сложно как-то себя соотнести, особенно если ты, например, не имеешь отношения к теннису. Но мне кажется, я вот не очень понимаю это недовольство, что фильм скучный. Мне кажется, что он наоборот, как ты правильно заметил, что там просто аттракцион из киношных трюков. И музыка, и кадры, и монтаж, и безумно красивое, залитое солнцем. Все это, мне кажется, настолько интересно и красиво, что это само по себе уже увлекает.
Просто очень много моментов, которые съедают все то, что положительно там есть. Музыка, монтаж, это все, картинка, это все действительно классно выглядит. Только-только ты начинаешь подключаться и думаешь, достаточно было бы, ну, хотя бы немного уважения проявить к той игре, которую ты показываешь, и тут же немка, которая играет с Зендеей, ломает ракетку так, как будто она гладит ею корт. Да кто ж так ломает ракетки? Если человек ломает ракетку, он ее ломает с одного удара. Она там чешет этот корт несчастный 3 минуты.
По поводу ракетки и то, что он поглаживает корт нежно. Мне кажется, там как раз это для того, что... Это может быть просто ляп, но вот как работает вера в произведение, когда ты его пытаешься оценивать в его целостности и веришь, что это вот какой-то законченный фильм, кино, в нем типа все на своих местах, и что это тоже часть какого-то общего замысла, и что это тоже решение. У нее же ничего не получается. Она же ничего не может. У нее даже ракетку нормальную не получается.
Ну, это ты какое-то уже оправдание находишь, ну правда.
Ну, нет, подожди, ну как, а ну, мне кажется, это так и работает, когда ты внутри этого произведения, это как сон наяву. Ты же во сне тоже на самом деле веришь во все происходящее и достраиваешь какие-то недостающие элементы. В кино, в произведении, когда оно тебя захватывает, тоже на самом деле так происходит. Ты либо не замечаешь того, что там нету у тебя рук почему-то во сне, либо же твое сознание само достраивает, ты додумываешь какие-то причины того, почему так. Да, конечно, это оправдание. Да, конечно, 70% того, что просто эта немка не умела рвать ракетки, или же просто очень мягкий корт попался, и все такие, да блин, 17 дублей делаем, никак она не может его сломать, давай просто погладишь, а потом на визуальных эффектах дорисуем, что ты сломала. Да, может быть и так. Но внутри художественного произведения ты можешь и находить вот какие-то вещи, которые на самом деле, возможно, больше уже произведения самого, больше того, что закладывали авторы, потому что оно начинает жить само. И ты придумываешь себе это дополнение, и внутри этого мира оно начинает само по себе жить.
Доля, так получилось в нашем этом эпизоде, что мы возложили на тебя задачу защищать этот фильм, но скажи, может быть...
Да, не первый эпизод, не первый выпуск, не первый подкаст, в котором я пытаюсь защитить фильм с переменным успехом.
Скажи, может быть, было что-то, что тебе не понравилось или тебе не хватило в этом фильме?
Слушайте, ну, на самом деле, я так защищаю, но просто потому, что за Луку обидно. Ну, просто потому, что в итоге-то мне понравилось, я доволен, что я посмотрел, поэтому как-то так, когда люди пытаются нападать, атаковать, крученные подачи заворачивать. Извините за...
У нас матч.
Метафоры, хорошо, да. Мне хочется защитить фильм. Мне, в принципе, всегда хочется защитить любой фильм. Я пытаюсь найти в нем внутреннюю непротиворечивость, оценивать его по тем правилам, которые задали создатели. Такой вот я адвокат. Скорее пытаюсь понять людей и фильмы. Но при этом, когда я только посмотрел, у меня тоже были вот эти вот небольшие вопросы к... истории, героям, типа, почему они сделали то, что сделали. То есть в итоге-то я могу это объяснить, но я согласен, что из самого фильма, как это было в учебнике физики, не с очевидностью ясно, почему Таша изменила Арту с Патриком через какое-то время после их помолвки. Конечно, Джош О'Коннор замечательно ухмыляется, нежно смотрит прямо на тебя, но в первый посмотрю я такой, а почему? Потом я уже понял, что, ну, подумал, что вот она смотрит эту Анну, что у нее очень... вот низкая сейчас самооценка, ей очень плохо, что вот она не выигрывает, а Арт сейчас выигрывает, и она как-то подсознательно его ненавидит, мне кажется, за это, потому что он живет ее мечтой, и они еще сейчас поженятся, и бабушка у него умерла, и, возможно, в том числе поэтому они на самом деле женятся, потому что она же не могла отказать человеку, то только умерла бабушка, и тут я вспоминаю, что Арт пытался также надавить и проманипулировать Патриком, что вот у меня бабушка, возможно, умрет, давай ты мне проиграешь на юниорском US Open, и ты такой, ах ты Арт, а вот не зря тебе изменили. Короче, там можно все это расчеркать, но в самом процессе я такой, а почему? А потом такой, а ладно, посмотрю, как потеет Майк Файст, и как, значит, они бьют по мячику, какой монтаж, послушаю музыку. Я скорее такой, окей, дискотека, не жду многого. Конечно, это не то, что я посмотрел фильм, и невероятно, просто лучшее кино в моей жизни. Просто вот я смотрю, для меня это как для Зендеи теннис. Вот я в конце, значит, она закричала, и я закричал перед экраном, такой, да, камон! Нет, так не было.
Так я делала, мне очень понравилось.
Да. Да, я тоже так делала во время титров.
Ну, мне правда очень понравилось. Мне кажется, тут во многом вопрос ожиданий. И там, если, например, Настя ожидала увидеть больше спорта качественно показанного, то у меня не было таких ожиданий. У меня было скорее, я хочу получить такой же восторг, как от Call Me By Your Name, потому что когда я посмотрела этот фильм, я думала, господи, я не видела ничего прекраснее. Справедливости ради, я мало смотрела хорошего кино. Поэтому у меня к претендентам было отношение, что я увижу что-то хорошее, что-то классное и красивое, что меня очень вдохновит. И так и было. Поэтому я в конце закричала, потому что я такая, блин, круто! Хорошее разрешение конфликта.
Да, единственная проблема в том, что у меня был ровно такой же подход. Я не ожидала увидеть движение вверх, от которого я не была в восторге, естественно. Но просто слишком много меня разочаровало в этом фильме, к сожалению. Хотя, опять-таки, я рада любой возможности посмотреть хорошее кино. Просто в этот раз не срослось. Ну, не
получилось. Слушайте, ну, этот фильм... слишком много обещал, мне кажется.
Да.
В этом его проблема.
Да.
Все такие: Лука Гуадонина, о да, Зиндея,
о,
да,
да,
Джошу Коннор, ловите меня семеро, Майк Файст, сейчас еще станцует и споет, небось, Трент Резнер, Атикус Росс, теннис, все, IMAX, берите мои билеты. И в итоге он дал что-то, но не на 150%. То есть, не знаю, мне кажется, это не лучшая роль Майка Файста, не лучшая роль Джоша Коннора, который, кажется, гораздо приятнее и интереснее в «Короне» или в «Химере».
А Зиндея?
Это классная роль для Зиндеи, потому что ей тут есть что играть, но при этом тоже не весь потенциал использован. То есть, условно, в «Дюне 2» ты не ожидаешь ничего от ее персонажа, а там хоп, и тебе внезапно. А тут такая роль, что коллективный зритель кричит ей: ну давай, дай нам Мэрил Стрип. А она как бы не дает Мэрил Стрип, она просто адекватно играет сложную героиню. А мы такие: она же такая большая звезда, у нее же столько миллионов подписчиков в Инстаграме, могла бы чего-нибудь и как-то поинтереснее. Кому-то так кажется, а кому-то нет. Классно сыграла, потому что действительно классно сыграла. Не самый лучший фильм Лука Гуадонина даже.
Не дотянули.
Да не то, что не дотянули, как бы. Мне кажется, они нормально дотянули. Просто облако тегов слишком тяжелой серой тучей нависло над создателями, и в итоге добраться до этой вершины было сложно.
Мне кажется, что это было интересное обсуждение. По крайней мере, я слушала ваш подкаст «Крупным планом». Вы говорили больше про киношную сторону. Мы сегодня попытались разобрать теннисную сторону в этом фильме. Я все равно продолжу его любить и смотреть, и пересматривать много раз еще. Впереди меня предстоит много просмотров. Даулет, спасибо тебе большое за этот эпизод.
Да.
Спасибо, что помог нам чуть лучше разобраться в этом фильме. И спасибо, что защищала его, потому что, мне кажется, я бы не смогла одна. У нас в гостях был редактор видео и подкастов «Кинопоиска», ведущий подкаста «Крупным планом» Даулет Джанайдаров.
Да, спасибо, что позвали. Надеюсь, что слушатели вашего подкаста после финального джингла тоже прыгнут на ноги и закричат «Камон!» в радость от того, что этот выпуск состоялся.
Даулет, спасибо за матч. Было классно.
Увидим на перегровке.
С удовольствием.